Литнет и издательская платформа «РУГРАМ» представляют. Татьяна Грачева, «Дневник Рыжего». Читают Дмитрий Камалетдинов и Марина Истомина. Глава первая. Дневник, индюк, одиночество.
Мама часто говорила: некрасивую женщину спасет косметика и шмотки, а некрасивого мужчину — широкие жесты. А папа добавлял: если у тебя бицуха с голову умного ребенка и спина, как раздувшаяся кобра, то ты лакомый кусочек, даже если рыжий. А я как бы рыжий. Полностью. Морковная шевелюра и пятнышки ржавчины по всей коже. Маме этот цвет к лицу и делает ее яркой, почти вызывающей красоткой. А я просто рыжий. Папа у меня полуклассический качок. Регулярно просит пробить присуху, а по выходным и в гаражах с друзьями пьет пиво. Его тренажерка однозначно спасла. Как-то же он женился на маме. Хотя тут другое. Широкие жесты — это именно то, что он умеет лучше всего. Забраться по водосточной трубе на пятый этаж с ромашкой в зубах — легко. Приехать среди ночи, просто чтобы сказать «сладких снов» и подарить шоколадку. Да запросто. Все, что любят девчонки, у папы получается на удивление естественно и, кажется, не стоит ему никаких усилий. Правда, нельзя не признать, он не оригинальничает. Просто слизывает рабочие схемы из сериальчиков. Что поделать? Интеллект у нас в семье распределился неравномерно. Маме досталось 10%, папе 10%, мне столько же. Ну, а остальные 70% ушли соседу. Сосед нас постоянно выручает, спасибо ему. Как сказала о нашей семье Лопатина, рыжие — семья придурков. Я, конечно, не согласен, но иногда обидно из-за того, насколько это верно. Как-то не так я начал. Обычно «Здравствуй, дорогой дневник». Зачем вообще пишу? Вот стану знаменитым, и кто-то раскопает мою тетрадь в завалах на барахолке и опубликует. Бывшие одноклассники офигеют. Это же рыжий, мы с ним учились. А он вон какой, оказывается, глубокий. Глубокий, ага. Все хотят думать, что они глубокие. Цитируют философов. Впендюривают высокопарные отрывки из песен. Смотрят задумчиво в окно и фоткают себя в этой позе, будто это не кадр, выставленный на таймере еще из 50-й попытки, а их привычный ежедневный взгляд. Нет у меня бицухи. Да и одежда не сильно выручает, когда ты рыжий. Это первое, что в тебе видят. Рыжий, смешной, забавный. А с таким именем просто капец. Какой забавный. Хорошо еще, что меня рыжим называют. Больше родители уже не могли мне подгадить. Родили ржавым, да еще имечко подобрали соответствующее. Это все Лермонтов со своим героем. И мне захотелось размышлений и славы. С чего же начать? Малика Андреевна говорила, что нужно писать о том, что реально волнует. Не хочу, чтобы меня называли придурком. Хватит и Конопатова. Придурком не хочу. Даже жаль, что за тройки по математике папа меня не лупит. Его волнуют только оценки по физкультуре и ОБЖ. Сколько раз он начинал разговор с любимой фразы. «Ну и где теперь эти отличники? Только и могли что учиться, а жизни не знают». Папа считает, что важнее умение вертеться. А если не получается, то вмазать как следует тому, кто бесит. Хотя бы легче будет, ибо нервам нужна разрядка. А от них все болезни. Вот такая у него философия. Он вообще из тех, кто все лечит спортом и пивом. У меня со спортом как-то не сложилось. Ходил на футбол, но недолго. Толку от меня было немного. Бегал туда-сюда, как суетливый заяц. Создавал массовку и видимость игры. А вот это все умение обводить и обескураживать соперника охрененными финтами не про меня. В общем, научился немного набивать мяч, выплевывать легкие после первого тайма, чуток порадовал батю и бросил. Зато в набивного во дворе теперь играю почти на равных. Сегодня как раз играли. Я хоть и не Месси, но кое-что могу. Кое-что, но не очень много. Да, по правде говоря, даже до Сани мне далеко. Но он у нас звезда. Все умеет. Вот кому следовало стать сыном моего отца. Когда мы играли в набивного, Лиля сидела на скамейке. Смотрела в нашу сторону, хотя делала вид, что читает. Глазами стреляла и улыбалась. Я, конечно, из всех сил выпендривался. И реально получалось неплохо, если бы Саня не отвлекал своими подколами. Может, его бы и догнал. Он это тоже заметил. Явно заволновался, что я могу его обойти. Начал там что-то лечить про неудобные кроссовки и будто потянул на тренировке ногу, поэтому сегодня не в форме. Да он просто испугался, что при всех опозорится. Вот и начал мне мешать. А потом сам стал выпендриваться. Лиля видела, как мяч соскочил с его колена и укатился в палисадник, прямо на любимые цветы лопаты. Все одновременно замолчали, застыли и обреченно вздохнули. Приготовились к прилюдной экзекуции. За эти цветы она нам уши открутит или грязной водой обольет с пятого этажа. Естественно, внезапно и по закону подлости в самый неподходящий момент. Сане так на 1 сентября досталось, а мне перед Лилей. Петька, младший брат Сани, ринулся в палисадник. Он не смелый, дурной просто или, как говорит мама, недоструганный. Ему пока еще не доставалось от лопаты. Видимо, по малолетству. С маленькими Галина Георгиевна сюсюкается, а потом непонятно на каком возрасте ее переклинивает. И она начинает грозить детской комнатой милиции и подкладывать под дверь собачьи какашки. Я не понаслышке знаком со стервозной натурой доброй на вид бабули. За Петьку стало реально страшно. Схватив за шиворот, я остановил его и перепрыгнул через заборчик. Едва успел перекинуть Сане мяч, как на балконе 5-го этажа зашевелилась штора. «Ах ты ж, рыжий гад! На мои цветы своими копытами! Я сейчас как выйду, мало не покажется, все отцу расскажу!» Не могу сказать, что я испугался. Хотя на крики у меня всегда реакция одинаковая. Инстинктивно вжимаю голову в плечи, руки тянутся закрыть уши, но и щеки пылают. Всегда краснею, и хочется провалиться под землю. Куда-нибудь на границу Китая и Киргизстана. Нет, не страшно, скорее стыдно. Родителям она в любом случае расскажет. Только папе плевать. Он сам ее не переваривает. А вот мама расстроится. Она любит со всеми дружить. Не переносит, когда о ней плохо говорят за спиной или косо смотрят. В общем, Петьку я спас. А сам отхватил по полной. Вообще, Галина Георгиевна, хоть и бывшая учительница, матерится заковыристо, с фантазией, как портовый грузчик. В папином гараже такое не услышишь. Так хитро-умно ругаться умеют только праведные дамы, которые любят читать мораль чужим детям, а родным обещают вымыть с мылом рот. Облаянный и оплеванный с ощущением, что у меня горит вся башка, как у призрачного гонщика, я выбрался из палисадника и поймал взгляд Лили. Бесспорно, влюбленность мою фантазию приукрашивает, но она 100% смотрела на меня с восхищением за то, что я Петьку спас от лопаты. Блин, какое это чувство непередаваемое. Лилия восхищалась мной за доброе дело. Да я готов хоть каждый день снимать кошаков с тополиных макушек и подставляться под гнев Галины Георгиевны, лишь бы она на меня так снова посмотрела. Не зря говорят, любовь делает человека лучше. Меня точно делает. Блин, отвлекли. Мама попросила помочь. Продолжу. Пока чистил картошку, додумался до мысли, что мне не нравится то, что я способен на добро, когда на меня смотрит Лиля. Получается, я его сделал, чтобы получить в благодарность этот взгляд? Значит, так просто на безвозмездное добро без свидетелей я не способен? мерзко от самого себя. Никому не покажу этот дневник, фиг с ней со славой. Продажная я душонка. Где-то читал фразу «Делай добро и бросай его в воду». Фраза из мультфильма «Ух ты, говорящая рыба». Позор хвастать своими хорошими делами. И все равно приятно, что Лиля на меня так смотрела. Оказывается, не кубиками Рубика на пузе ее можно завоевать. И не Массиандрой на школьной доске почета. Хотя, чего я удивляюсь? Лиля хорошая, добрая. Вот и ценит в людях эти же качества. Сколько я уже в нее влюблен. Кажется, вечность. Словно и не было дней, когда я о ней не думал. А на самом деле лет 8. Нет, 7. В садике мы были в разных группах. Да и на девочек я не смотрел. Какие девочки, когда есть черепашки-ниндзя? Я каждый люк простукивал, надеялся, что мне ответят и возьмут в свою команду. Я даже имя себе новое придумал — черепашье. Тициан. А позже узнал, что он был большим любителем золотистых оттенков. Рыжих, проще говоря. Рыжий — это прямо моя судьба. С Лилей же познакомился, когда пошел в школу. Но не в самой школе. Мама давала на дому уроки музыки, и родители Лили решили огранить ее талант. Бедная Лиля. Стен музыкалки им показалось мало. Хорошо помню тот момент. Еще было тепло, даже жарко. В открытое окно вливались звуки улицы. Скрип автомобильных шин, лай собак и ор лопаты. Но музыка все равно играла громче. Мама исполняла на пианино заглавную песню из оперы «Юнона и Авось». Правда, мелодия звучала фоном, как саундтрек к моей жизни. Я же видел только Лилю. Какая она необыкновенная. Никого красивее ее я не видел. Никогда. Помню, в детстве хотел жениться на маме. Позже влюбился в ведущую прогнозы погоды. А потом со мной случилась Лиля. Так что точно могу сказать, Лиля — моя первая любовь. И, надеюсь, последняя. Сейчас же девочка с косичками превратилась в настоящую красавицу. И это, к сожалению, заметил Саня. А я в красавца не превратился и не перестал быть рыжим.
Наташа резко захлопнула дневник и прислушалась. Снова этот истеричный клёкот. Она так зачиталась, что не заметила, как к ней подкрался индюк. Что вообще за существо такое мерзопакостное? Разве индюки бродят, словно одинокие волки, и охотятся на людей? Этот явно хищный, как овечка Долли, агрессивный и злопамятный. Чей вообще этот гаденыш? Не лесная птица, чтобы гулять на воле. И почему вообще он ее не взлюбил? Устроил ей инфаркт и бег с препятствиями вокруг дома. Наташа впервые видела индюка так близко вживую. Он оказался мерзкой тварью с красной соплей на носу и неуживчивым характером. Клёкот прозвучал громче. Наташа запрыгнула на деревянный стол, стилизованный под большой пень, и, выставив дневник как щит, оглядела двор. Предыдущие хозяева как-то странно за ним ухаживали. Культурные, редкой расцветки розы соседствовали с чистотелом, а увитый растениями забор частично скрывало буйно разросшееся крапива. Аккуратный изумрудный газон местами вспарывали самые обычные сорняки. Причем иногда именно сорняки росли рядами, будто их нарочно так насеяли, а цветы — кое-как, с боем отвоевав себе право погреться под солнцем. Хаотично ухоженный двор. Именно так она делала уборку. Сначала бросалась на пыль с остервенелым энтузиазмом и драила до идеальной чистоты все, что попадалось под руку, но через полчаса лениво елозила тряпкой и едва проходилась пылесосом. Вот и тут наблюдались приступы садоводства, которые случались довольно часто, но и проходили быстро. Судя по шорохам и клёкоту, индюк фланировал где-то за крапивой. Не приближался, но и не уходил. Караулил ее и...